Семен Соломонович Юшкевич. Красный монах. Этот день выдался чудесным. Никогда сенье без тепла солнца не казалось мне таким огромным, светлым. Никогда даже при закате оно не сверкало такой чистой белизной, как в это памятное утро. Круг неба, повязанный своими облаками, словно теплым шарфом терялся в серой дали, и от солнца отлого спускалась темная, холодная синева. Воробьи, преследуемые копчиками, летали стаями, не чирикали. Посреди двора гордо расхаживал огромный красный петух, драчун и забияка, и десяток куриц, словно войско, следовали за ним. Холода не было. Растянувшись, как убитая, лежала белка подле конюшни, а на низенькой скамеечке, весь уйдя в работу, сидел Андрей и чинил хомут. С земли срывались голуби, они щелкали крыльями сильно и уверенно, а от этих звуков белка с беспокойством вздрагивала, поднимала голову и взглядывала на Андрея. Убедившись, что все благополучно, она снова беспечно клала морду между лапами. «Пойдем», — торопил меня Коля, — «я вижу на горе Сергея». Он крикнул ему, махнул рукой, когда тот обернулся, и мы быстро понеслись на первую площадку. «Здравствуй», — бросил Коля, когда мы очутились наверху. «Где же Настенька?» — спросил он с беспокойством, заметив, что ее не было с Сергеем. «Настя не придет», — ответил Сергей. «Она уехала с отцом». «А?» — разочарованно произнес я. Коля опустил глаза и молча стал подниматься на вторую площадку. «Мать», — рассказывал Сергей, — «заинтересовалась Алешей». «Заинтересовалась», — повторил я хладнокровно, все еще расстроенный тем, что Настя не была с нами. «Да, заинтересовалась». «Вот Алеша», — крикнул Коля, заметив странного мальчика, который при звуке его голоса поднял голову. Мы быстро сделали обход, миновали ров, разделявший гору на две половины, и побежали по узенькой тропинке, ведшей полукругом к площадке. «Я давно вас жду», — проговорил Алеша, когда мы подошли к нему и поздоровались. «Я обещал Саше...» «Вот как?» — невольно вырвалось у меня. «Саша, боишься?» «Я никого не боюсь», — ответил Алеша. «Но не будем говорить о том, что дома. На душе становится скучно, печально. Пойдем наверх». Он сейчас же тронулся, показал обходной путь, о котором мы не подозревали, и, цепляясь, как кошка за выступы камней, пополз по горе. «Здесь нужно сделать прыжок», — раздался его голос, — «и мы будем на месте». Он прыгнул куда-то в пропасть, и мне показалось, что он улетел от нас. Сергей грузно подскочил и очутился на другой стороне. «Прыгайте, прыгайте», — командовал Алеша. Я зажмурил глаза, прыгнул. Сергей подхватил меня, и через минуту мы все стояли на третьей площадке. «Теперь», — произнес Алеша, не давая нам опомниться, — «поднимемся на скалу». Он повел нас, и опять мы, как слепые, царапались по отвесным камням, теряли дыхание, дрожали от страха. «Мы одни», — мелькнуло у меня, и ужас вошел в сердце. «Вот скала», — громко произнес Алеша, повернувшись к нам. «Смотрите». Мы оглянулись. Что-то круглое, ласковое вдруг затрепетало во мне. «Какой простор!» Огромные пароходы ушли куда-то вниз, и теперь все вместе казалось широкой узорчатой каймой. И сейчас же полукруглая, как серп луны, плавно и спокойно выступило серое море. Горизонт, похожий на сизую ткань, висел над краем моря и, казалось, скрывал от нас другую половину мира. Сбоку и далеко потянулись селения с крошечными церковками и домами, и были подобны детским городам. Звуков не было. Стояла небесная суровая тишина, и хотелось встать на колени и молиться. «О, как тут дивно!» — воскликнули мы все в один голос. Странно мальчик очнулся от задумчивости и ласково произнес. «Глядите, мать выносит Сашу во двор. Встанем, чтобы нас увидел». Мы бросили жадный взгляд вниз. Какой-то мальчик сидел подле конюшни, похожий на голубятню, и не то отдыхал, не то работал. Неужели это был Андрей? Девочка выносила кого-то на руках, вероятно, Сашу. «Саша!» — крикнул Алеша и махнул рукой. «Саша! Саша!» — крикнули мы, махая шапками, поясами, платками. «Теперь он счастлив», — прошептал Алеша, усаживаясь.